Остановка номер 2. Покровский собор. Над спуском к Москве-реке, по которому мы сейчас поднялись на площадь, высится храм-картинка, похожий на праздничный торт. Его название – Собор Покрова Богородицы, что на рву. Вспомним, что с этой стороны Кремль раньше был защищен рвом. Но в народе он известен прежде всего как Собор Василия Блаженного. История его такова. В середине XVI века Иван Грозный вел войну с Казанским и Астраханским ханствами. И, отмечая каждую одержанную победу, на этом месте возводили деревянную церковь в честь того святого, в день которого брали город. Всего церквей соорудили 8, и по окончании войны русский самодержец пожелал их видеть каменными. Тогда русские мастера-умельцы Барма и Постник, по некоторым данным это был один мастер, Иван Барма, совершили уникальное в истории архитектуры. Они объединили 8 церквей в монолитный ансамбль, сгруппировав их вокруг одной главной – Покровской церкви Богоматери. Через 30 лет к ансамблю пристроили еще один небольшой храм – Святого Василия, который и дал название всему собору. Откровенно говоря, храм был построен в честь отца Ивана Грозного, Василия III, но романтические легенды вырастают вокруг этого места со дня основания собора. Рассказывают, что в Москве в XVI веке жил юродивый Василий, обладавший редким даром целителя и ясновидца. Блаженных на Руси любили всегда, но того Василия почитал даже сам Иван Грозный. Казнивший приближенных за малейшие оплошности, ему царь позволял неслыханные дерзости. Например, однажды Грозный пригласил юродивого во дворец, желая услышать от него какое-нибудь предсказание, и велел подать ему чарку вина. Несколько раз Василий опрокидывал в окно наполненную чарку. А когда царь с гневом спросил, что это делает юродивый, тот отвечал, что тушит пожар в Новгороде. Этот диалог так и остался бы незамеченным, но вскоре в Москву действительно прибыли вести о пожаре. Вообще, юродивых на Руси считали святыми и верили, что они брали на себя подвиг болезни для искупления человеческих грехов. Поэтому, когда через четверть века к собору Покрова на Рву по указанию Ивана Грозного пристроили небольшую церквушку в честь святого Василия, народ сразу же прозвал его Блаженным, хотя именно Блаженный Василий святым не был, по крайней мере, официально признанным. Безоговорочный символ Москвы? Покровский собор все же был единичным в своем роде сооружением и не совсем характерен для русского зодчества. Церкви сооружены из кирпича, еще непривычного для того времени материала, и расписаны, что придало собору такой пряничный характер. Считается, однако, что первоначально собор вовсе не был таким полихромным, как сейчас. Его палитра ограничивалась только белым и кирпичным цветами. Точно мы знаем одно. Он был чрезвычайно красив и наряден, настолько, что только его и запоминали иностранные гости. Говорят даже, что Иван Грозный, по свойственной ему жестокости, велел ослепить мастеров Барму и Постника, чтобы никогда они больше не создали подобного чуда. Перед собором находится памятник Козьме Минину и князю Пожарскому. Первоначально памятник стоял не перед храмом, где вы видите его сейчас, а перед фасадом ГУМа на поперечной оси площади, на самой высокой ее точке. К собору же его перенесли в 1930 году, чтобы он не мешал проведению торжественных парадов и демонстраций. Обычно считают, что Минина и Пожарского вспомнили в XIX веке только для того, чтобы провести аналогии с 1812 годом. Но хотя памятник установили в 1818 году, задуман он был еще в 1804. Следовательно, аллюзии на тему наполеоновских войн он приобрел уже в процессе создания. Автор скульптурной группы – Иван Петрович Мартас, крупнейший мастер русского классицизма. По первому проекту Мартаса оба героя должны были стоять на постаменте во весь рост. Это вызвало негодование государственных лиц. Как можно, чтобы мужик стоял рядом с князем? Пришлось Мартасу князя усадить, но при этом скульптор не погрешил против исторической правды. Князь Пожарский действительно получил в боях тяжелые раны, а потому на памятнике он сидит, осторожно вытянув больную ногу и слушая призыв Минина на ополчение. Отливали скульптуру по частям в Петербурге. Затем эти части 3,5 месяца путешествовали по воде в Москву. Причем всюду толпы народа выходили встречать их. Последний факт – не театральное преувеличение, а историческая достоверность. Ведь памятник Минину и Пожарскому был первым монументом, созданным на народные пожертвования, и пользовался искренней народной любовью. Барельефы памятника изображают два сюжета – сбор денег на войну нижегородскими гражданами и изгнание поляков, которые вы можете увидеть с обратной стороны. Обратите внимание на лицевой барельеф. Среди множества людей, участвующих в сборе средств, в крайнем слева безбородом мужчине скульптор Мартас изобразил самого себя. Подобный автограф часто оставляют скульпторы, художники и архитекторы. Мужчина с обликом Мартаса жертвует Отечеству самое дорогое – двух своих сыновей, которые были участниками войны 1812 года. Рельеф и памятник выполнены в лучших традициях классического искусства. И хотя все изображенные люди, за исключением князя Пожарского, имеют самое простое происхождение, пропорции тел у них не хуже, чем у олимпийских богов. Кстати, несмотря на свою неотечественную фамилию, Мартас был коренным гражданином России. Фамилия его происходит с Украины, откуда он и прибыл в Петербург, чтобы учиться ваянию. На Украину же фамилию Мартас занесли испанские эмигранты, и впоследствии она стала коренной фамилией Юга России. Вблизи памятника Минину и Пожарскому находится лобное место. Небольшая постройка, похожая на эшафот. Это один из наиболее таинственных памятников Красной площади. Его название и форма невольно навевают ужас и ассоциируются у горожан со страшными казнями. Но на самом деле лишение жизни не было главным предназначением этого помоста. Лобное место было своеобразной трибуной Кремлевского форума, которая предназначалась в первую очередь для произнесения указов и оглашения решений суда. Отсюда также выступали перед московским людом цари и патриархи. Названием своим это место обязано тому, что оно находилось на крутом берегу, то есть на взлобье. Форма трибуны оригинальная, в Европе такой мы не встретим. Считается, что она была заимствована от Иерусалимского крестного жертвенника, который был одновременно и судейским местом, и царским троном. Само лобное место считалось священным и бескровным. Но рядом с ним действительно могли совершаться казни. Так, здесь был лишен жизни предводитель восстания на Дону, бесстрашный Степан Разин, которому отрубили сначала руку и ногу. Здесь казнили Никиту Пустосвята, одного из идеологов церковного раскола. Здесь чуть было не умертвили Василия Шуйского во время восстания в Москве в период смутного времени. Его затащили тогда на лобное место, но то ли не нашли топора, то ли было слишком тесно, словом, возникло короткое замешательство, а затем толпа уже поволокла его в темницу чудового монастыря стричь в монахи. Здесь же, у лобного места, произошла последняя кровавая драма нового времени. Рубили головы взбунтовавшимся стрельцам Петра I. В тот день было казнено 200 человек под пронзительный плач их несчастных жен и матерей. По словам Карамзина, один из осужденных держал в руках горящую восковую свечу. И как здесь не вспомнить, картина Василия Ивановича Сурикова «Утро стрелецкой казни». Вообще, стоит сказать, что отсечение головы, хотя и было более жестоким и кровавым способом лишения жизни, считалось казнью более благородной, нежели повешение. Вешали в основном преступников низкого происхождения, а казнили настоящими казнями людей из высших сословий. На Руси, как и в странах Западной Европы, продолжало существовать множество унаследованных от Средневековья видов казни. Высшая мера наказания делилась на простые способы и изощренные. К первым относилось отсечение головы и повешение, ко вторым – все остальные – четвертование, колесование и прочее. Одной из специфических была казнь фальшивомонетчиков, им заливали в горло расплавленный металл. Не мог не отличиться в области изобретения наказаний Иван Грозный. При нем преступников одевали в медвежьи шкуры и выпускали собак, устраивая кровавую охоту. Был и еще один вид казни, особый – это казни политические. К ним в первую очередь относилось шельмование – особый вид наказания для дворян, когда над головой преступника ломали шпагу, воплощение привилегии его сословия, били по щеке и объявляли вором или шельмой. Этот процесс сопровождался церковной анафемой и лишением всех прав. Но самым унизительным в этой процедуре для дворянина было, конечно, лишение его дворянской чести. Так, некто Истомин, которого шельмовали на лобном месте в екатерининские времена, не снес подобной процедуры и нанес палачу такой ответный удар, что тот слетел с эшафота. Лобное место было реконструировано в конце XVIII века архитектором Матвеем Казаковым, а его решетчатые ворота были отлиты еще позже, по мотивам золотой решетки Теремного дворца. В 1919 году здесь был установлен памятник герою Астраханской революции Степану Разину, но впоследствии его демонтировали.